Глава 18. Музыкальный праздник. Эпизод 78. Обед был подан в том же самом помещении, где они завтракали. Теперь тут было полно альфиан, и среди них Тревейс и Пилород, которых угощали напропалую. Близ и Фалум ели отдельно, более или менее уединенно в маленькой пристройке. На столе стояли блюда с разной рыбой, супницы с бульоном, в котором плавало нечто напоминающее кусочки вареной молодой козлятины, лежали нарезанные караваи хлеба, масло и джем. Салаты подали потом, а вот на десерт не было ничего, хотя фруктовые соки гуляли по столам в казавшихся бездонными кувшинах. Оба гражданина Академии ели мало, поскольку не так давно сытно позавтракали, а остальные уплетали обед за обе щеки.
— Как они только ухитряются не толстеть!
— удивленно шепнул Пилород. — Наверное, трудятся в поте лица, — пожал плечами Тревейс. Никто явно не заботился о соблюдении строгого этикета. В трапезной было шумно, то и дело слышались смех, стук о столы толстых, очевидно, не бьющихся чашек. Женщины вели себя столь же шумно, как мужчины, только голоса у них были попесклявее. Пилород поморщился, но Тревейс, временно, по крайней мере, избавленный от того неудобства, о котором беседовал с Хирока, чувствовал себя прекрасно и благодушествовал. «Честное слово», — сказал он, — «такая жизнь имеет свои прелести. Вот люди, которые радуются жизни и у которых совсем мало забот. Погода стоит такая, какую они пожелают. Еда обильна и вкусна. У них поистине золотой век, который просто не прекращается». Тревейс почти кричал, чтобы его было слышно. Пилород прокричал в ответ.
— Да, только уж очень шумно.
— Они так привыкли, наверное.
— Я удивляюсь, как они могут понимать друг друга в этом бедламе.
Конечно, им обоим было трудно разобрать смысл разговоров. Странное произношение, устаревшая грамматика и порядок слов языка альфиан мешали восприятию речи, особенно в таком гамме. Им казалось, что они попали в зоопарк, где по клеткам мечутся испуганные звери. Только после обеда они встретились сблиз в маленькой пристройке, которая напомнила Тревейзу домик Хирока. Здесь им всем предстояло временно разместиться. Фалом уединилась в дальней комнате и, по словам Близ, собиралась вздремнуть. Пилород посмотрел на дверной проем в стене и неуверенно произнес.
— Не очень-то уютное жилье. Как же мы сможем свободно поговорить?
— Уверяю тебя, — отозвался Тревейс. «Стоит нам натянуть полог на дверях, и нас никто не потревожит. Никому и в голову не придет войти. Таковы тут обычаи». Пилород перевел взгляд на оконные проемы.
«Нас можно легко подслушать».
«Что мы, кричать будем?» «Альфиане не подслушивают. Даже когда они стояли напротив окон трапезной, во время нашего завтрака они выдерживали вежливую дистанцию».
«Ты так много узнал об альфианских обычаях», — улыбнулась Близ. «За то время, что провел наедине с нежной маленькой Хирока, и так уверен теперь в воспитанности местных жителей. Что произошло?»
«Если ты заметила, что картина моего сознания изменилась в лучшую сторону и интересуешься причиной этого, я могу только попросить тебя оставить мое сознание в покое».
«Ты прекрасно знаешь, что Гея не тронет твоего сознания ни при каких обстоятельствах. исключая лишь опасность для жизни. И ты знаешь, почему. Но я не слепая. Я могу ощутить то, что происходит на километр вокруг. Это что, неотъемлемая часть твоих космических странствий, мой друг Эратаман?
Эратаман? Помилуй, Близ. Второй раз за все время. Второй!
Мы посетили всего лишь две планеты, на которых живут нормальные женщины, и на каждой из них мы пробыли лишь несколько часов.
Тебе хорошо известно, что на Кампарелоне у меня не было выбора.
Не спорю. Я помню, какова она была внешне.
На несколько мгновений Близ расплылась в улыбке.
А вот представить, что Хирока сжала тебя, беспомощного, в своих мощных объятиях, и сломила железной волей твое слабое тело?
Конечно, нет. Я сам этого хотел. Но предложение исходило от нее.
Неужели у тебя так всегда получается, Голан?
С ноткой зависти в голосе спросил Пилород.
«Конечно! Так оно и должно быть!» — усмехнулась Близ. «Женщины к нему так и льнут, не в силах противиться его обаянию».
«Хотел бы я, чтобы это было так!» — вздохнул Тревис. «Но это далеко от истины. И я рад. Есть много другого в жизни, чем заняться. Но на этот раз я действительно не сопротивлялся. В конце концов, мы были первыми людьми с другой планеты, которых когда-либо видела Хирока. Да, пожалуй, любой из ныне живущих на Альфе. Я понял из того, что она не хотела обсуждать, из случайных замечаний, что Хирока предполагала, будто обнаружит у меня необычайные анатомические подробности или дождется какой-нибудь изысканной техники. Но я не оправдал ее надежд. Боюсь, она была разочарована.
О, неужели? А ты?
Я? Нет. Я бывал на многих планетах, и у меня есть определенный опыт. Оказалось, что люди есть люди, а секс есть секс, где бы все это ни происходило. Если есть какие-то отличия, они обычно тривиальны и часто неприятны. Каких только ароматов я в свое время не нанюхался. Одна дама так просто ничего не позволяла, пока не начинала играть громкая музыка, приправленная отчаянными воплями. Но когда она включала эту музыку, я был бессилен. Уверяю тебя, если все складывается будто в добрые старые времена, меня это вполне устраивает.
— Кстати, о музыке, — сказала Близ. — После ужина мы приглашены на музыкальное представление. Очевидно, в нашу честь. Похоже, альфиане очень гордятся своей музыкой.
— Их гордость вряд ли сделает звуки музыки приятнее для нашего слуха, — поморщился Тревис.
«Да слушай меня. Я поняла так, что гордятся они в основном тем, что играют исключительно на древних инструментах. Очень древних. Мы можем узнать что-нибудь о Земле, познакомившись с ними».
Тревис нахмурился. «Интересная мысль. Кстати, может быть, вы что-нибудь разузнали? Джен, ты виделся с этим Маноли, о котором говорила Хирока?»
«Да, виделся. Я проговорил с ним 3 часа. Хирока не преувеличивала. Непрерывный монолог. Когда я собрался обедать, он вцепился в меня и не давал мне уйти, пока я не пообещал вернуться, когда смогу, чтобы послушать его еще».
«А он действительно сказал что-то интересное?»
«Ну, он тоже, как и все, настаивал на полной смертоносной радиоактивности Земли, на том, что предки Альфиан последними покинули ее, и что если бы не это, все они умерли бы. И Голан, он так убежден в этом, что я не мог не поверить ему. Я пришел к выводу, что Земля в самом деле мертва, и что все наши поиски оказались в итоге бесполезными.
Эпизод 79. Тревес опустился на стул, глядя на Пилорота, сидящего на узкой койке. Близ встала и молча посмотрела по очереди на мужчин. «Позволь мне судить, бесполезны были наши поиски или нет, Джен», — смог, наконец, выговорить Тревес. «Лучше скажи, что натрепал тебе этот болтун, но только покороче?»
«Я делал пометки по ходу беседы. Это помогло произвести на старика впечатление ученого. Но мне нет нужды заглядывать в них. Его речь была непрерывным потоком сознания. О чем бы он ни заговорил, это тут же напоминало ему о чем-то еще. Но, конечно, я потратил бы всю жизнь, пытаясь переварить эту информацию в поисках надежных и состоятельных сведений. Так что моя задача сейчас — суметь преобразовать длинные и бессвязные рассуждения».
«Во что-нибудь столь же длинное и бессвязное? Ближе к делу, Джен, дружище!» — вежливо перебил его Тревес. Пилорот откашлялся и продолжил.
«Да, конечно, дружочек. Я попытаюсь сделать связанный и хронологически верный отчет из всего услышанного. Итак, Земля была родным домом человечества и миллионов видов животных и растений. Так продолжалось бесчетное число лет, пока не начались гиперпространственные полеты. Тогда и были заселены внешние миры. Они откололись от Земли, развив свою собственную культуру, и стали презирать и угнетать планету Праматерь. После пары столетий таких отношений Земля сумела вернуть себе свободу, хотя Маноли так и не объяснил, каким образом это произошло. А я не решился расспросить подробнее, даже если бы он и позволил мне прервать его, что маловероятно. Это могло просто увести старика в новые дебри воспоминаний. Он, кстати, упомянул исторического героя по имени Элайдж Бейли. Но упоминание о нем столь характерно для попытки приписать одной личности все достижения целого поколения, что не было смысла пытаться...
«Пэл, дорогой, тут все ясно»,
— оборвала его Близ. Пилорот умолк на полуфразе, пытаясь сосредоточиться.
«Конечно, извините. С Земли ушла вторая волна поселенцев, основав множество новых миров. И на новый лад новая группа поселенцев, действуя более энергично, чем космониты, вытеснила, разгромила и пережила их, и, наконец, создала Галактическую империю. Во время войн между поселенцами и космонитами... Нет, не войн, он использовал слово «конфликты». Земля стала радиоактивной.
«Это же нелепо, Джен», — с явным раздражением заявил Тревес. «Как могла целая планета стать радиоактивной? Каждая планета в той или иной степени радиоактивна с момента своего образования, и эта радиоактивность постепенно снижается. Стать радиоактивной невозможно».
«Я лишь передаю тебе слова Маноли», — пожал плечами Пилорот. «А он рассказал мне только то, что сам слышал. От кого-то. Кто рассказал ему, что он слышал. И так далее. Это народные предания, передающиеся от поколения к поколению, из уст в уста. Кто знает, с какими искажениями, возникающими при каждом очередном пересказе.
Я понимаю, но разве здесь нет книг, документов, древних летописей, которые сохранили историю былых времен и которые могли бы дать нам что-нибудь поточнее, чем современные сказки?
Я спросил старика и об этом, но ответ был «нет». Он туманно объяснил, что были книги в давние времена, но что они давным-давно утеряны. Но, тем не менее, все сказанное им содержалось в тех книгах.
Да, славная работа. И здесь та же самая история. На каждой планете, которую мы посетили, записи, касающиеся Земли, так или иначе исчезли. Хорошо. Так откуда, он сказал, взялась радиоактивность Земли?
Он не привел никаких подробностей. Максимум, что он сказал, так это, что космониты были благоразумны. А потом стал утверждать обратное, что космониты были теми злыми демонами, которых люди Земли винили во всех напастях. Радиоактивность...
В это мгновение его перебил звонкий голосок.
Близ, я космонитка.
Фалом со взъерошенными волосами стояла в узком дверном проеме между двумя комнатами. Ночная рубашка, предназначенная для более пышных форм Близ, соскользнула с одного ее плечика, обнажив неразвитую грудь.
«Мы беспокоились о неожиданных визитерах снаружи», — сказала Близ, — «и забыли об одном внутри. Ну, Фалом, почему ты спрашиваешь?»
Она встала и подошла к подростку.
«У меня нет того, что есть у них»,
— заявила Фалом, показав на мужчин.
«Или того, что есть у тебя, Близ. Я другая. Это потому, что я космонитка?»
«Да, Фалом»,
— успокаивающе произнесла Близ.
«Но небольшие отличия не страшны. Ступай обратно в постель».
Фалом стала покорной, как всегда, когда Близ хотела этого. Девочка повернулась и, уходя, словно разговаривая сама с собой, пробормотала.
«Я демон? Что же такое демон?»
Близ, бросив через плечо.
«Подождите меня минутку, я скоро вернусь».
Вышла вслед за ней. Она вернулась через 5 минут, качая головой.
«Теперь она уже будет спать, пока я не разбужу ее. Я должна была это сделать раньше, но любое вмешательство в сознание должно проводиться лишь в самом крайнем случае».
Словно оправдываясь, она добавила.
«Я не могу избавить ее от размышлений о различиях между ее гениталиями и нашими».
«В один прекрасный день она все-таки узнает, что она... гермафродит»,
— заметил Пилорот.
«Но не теперь»,
— возразила Близ.
«Продолжай свой рассказ, Пэл».
«Да», — поддержал Трэвис, — «пока еще кто-нибудь не помешал нам».
«Хорошо. Земля стала радиоактивной, или, по крайней мере, ее поверхность. Тогда на Земле жило огромное население, сосредоточенная в гигантских городах, размещавшихся по большей части под землей».
«Ну уж это, — встрял Трэвис, — точно вранье. Должно быть, из местного патриотизма они превозносят золотой век родной планеты, а все подробности — просто-напросто искаженные воспоминания о Тренторе времен его золотого века, когда он был столицей империи, раскинувшейся на всю галактику».
«Послушай, Голан», —
после некоторого раздумья ответил Пилорот,
— ты не должен меня учить, как заниматься моим делом. Мы, мифологисты, хорошо знаем, что мифы и легенды содержат заимствования, морали, природные циклы и сотни других включений и искажений. Но мы трудимся над тем, чтобы их отсеять и добраться до того, что может оказаться сердцевиной, правдой. Фактически, те же приемы могут быть применены и к самым достоверным историям, поскольку никто не пишет явную и очевидную правду, хотя и говорят, что она существует. В конце концов, сейчас я рассказываю вам то, что говорил мне Манули, хотя, полагаю, и я внес свои собственные искажения, несмотря на все мои попытки избежать этого.
— Хорошо, хорошо, — согласился Тревис. — Продолжай, Джен, я не хотел тебя ни в чем упрекать.
— Я не об обиде, дружок. Так вот, огромные города, примем за истину их существование, разрушались и становились меньше по мере того, как радиоактивность все более и более возрастала, пока население, вернее, то, что от него осталось, постепенно не было вытеснено в относительно свободной от радиации области. Численность его была сокращена посредством контроля над рождаемостью и убийством людей старше 60 лет.
«Ужасно!»
— негодующе произнесла Близ.
«Несомненно», — согласился Пилород. «Но именно так они поступали, по словам Маноли. И это могло быть правдой, хотя и не красят землян. И не похоже, чтобы такая нелестная характеристика могла быть выдумана. Люди Земли, презираемые и угнетаемые космонитами, не испытывали презрения и гнета империи, хотя здесь может иметь место преувеличенная жалость к себе, очень соблазнительное чувство. Это случай...»
«Да, да, Пилород, но в другой раз. Пожалуйста, продолжай о земле».
«Простите. Империя, сделав благородный жест, согласилась заменить импортированной, свободной от радиации почвой, верхний зараженный слой земли и вывести его прочь. Нет нужды говорить, что эта грандиозная задача вскоре утомила империю, особенно из-за того, что именно в то время, если мои догадки верны, произошло свержение Кандора Пятого, после чего у империи появилось много гораздо более важных забот, чем забота о земле. Радиоактивность все росла, население все сокращалось, и, наконец, империя в новом порыве благотворительности предложила перевести остатки населения на новую планету. Короче говоря, сюда. Задолго до этого, оказывается, какая-то экспедиция засеяла океан, так что ко времени, когда были разработаны планы переселения сюда землян, здесь уже была кислородная атмосфера и достаточное количество пищи. Никто из миров Галактической Империи больше не претендовал на Альфу из-за определенной антипатии к планетам, обращающимся вокруг двойных звезд. Видимо, в подобных системах существовало так мало пригодных для жизни планет, что к ним не приближались из-за подозрений, что на них что-то нечисто. Это общепринятый предрассудок. «Был хорошо известный случай».
«Расскажешь о нем потом, Джен. Давай про перевозку людей».
«Осталось подготовить сушу», — в спешке глотая слова, продолжил Пилород. «Была обследована наиболее мелкая часть океана и подняты осадочные породы с более глубоких участков, чтобы нарастить шельф и в конце концов создать остров, новую землю. Потом к нему добавились валуны и кораллы, зацепленные драгами. Насадили растения, способствовавшие укреплению почвы, и вновь империя взвалила на себя непосильную ношу. Возможно, вначале планировалось сотворить на Альфе целые континенты, но ко времени, когда успели создать только один остров, имперская благотворительность иссякла. На остров перевезли уцелевших землян. Имперский флот увез своих людей и машины и больше никогда не возвращался. Земляне, живущие на новой земле, оказались в полной изоляции.
«Полной?» — усомнился Тревис. «Маноли действительно утверждает, что никто из-за всей галактики не появлялся здесь до нашего прилета?»
«Почти полной. Я полагаю, здесь нет ничего такого, ради чего стоило бы прилетать, даже если оставить в стороне свою верную неприязнь к системам двойных звезд. Случайные корабли поначалу могли время от времени залетать сюда, как наш, например. Но в конце концов про Альфу совсем забыли. Прилетавшие сюда раз больше не возвращались. Вот и все».
«Ты спросил, Маноли, где расположена Земля?»
«Конечно, спросил. Он не знает».
«Как может он столько знать об истории Земли, не ведая, где она находится?»
«Я специально спросил его, Голан, не та ли звезда примерно в парсеке от Альфы? Именно то солнце, вокруг которого обращается Земля». Он не знал, что такое парсек, и я объяснил, что с точки зрения астрономов это очень небольшое расстояние. «Большое или нет, — сказал Маноли, — но он не знает, где Земля, и не знает никого, кто бы знал. И, по его мнению, ничего хорошего попытка найти ее не принесет. Ей... должно быть позволено, — заявил он, — до скончания времен плыть в покое и одиночестве через пространство.
— Ты согласен с ним?
— Ну, не то чтобы...
— печально покачал головой Пилород.
— Но он сказал, что при той скорости, с которой нарастала радиоактивность, планета должна была стать совершенно непригодной для жизни вскоре после переселения остатков людей, и что сейчас она должна настолько интенсивно излучать, что никто не сможет к ней приблизиться.
«Чепуха», — уверенно заявил Тревис. «Планета не может стать радиоактивной. И даже если так, не может постоянно наращивать свою радиоактивность. Радиоактивность способна только спадать».
«Но Маноли так в этом уверен. Столько людей говорили нам одно и то же на разных планетах, что Земля радиоактивна. Скорее всего, продолжать поиски бесполезно».
Эпизод 80. Тревис глубоко вздохнул, затем, старательно взвешивая слова, сказал: «Чепуха, Джен, выдумки».
«Ну, послушай, дружочек, нельзя же верить во что-то только потому, что хочется в это верить».
«Мои желания тут совершенно ни при чем. Мы обыскивали планету за планетой и обнаружили, что все сведения о Земле изъяты. Зачем это сделано, если скрывать нечего? Если Земля — мертвый радиоактивный мир, к которому даже приблизиться нельзя?»
«Я не знаю, Голан».
«Нет, знаешь. Когда мы приближались к Мельпомене, ты сказал, что радиоактивность может оказаться обратной стороной медали. Уничтожение записей,
чтобы сделать недоступными точные сведения. Создание легенд о радиации, чтобы внести дезинформацию. И то, и другое могло у любого отбить охоту искать землю. Но мы не должны поддаваться панике и разочарованию.
— Слушай, — вмешалась в их диалог Близ, — ты, кажется, думал, что ближайшая звезда — Солнце Земли. Зачем тогда продолжать спор о радиоактивности? В чем проблема? Почему просто не слетать туда и не посмотреть, Земля ли это? И если это она, что с ней такое?
— Потому что земляне, — ответил Тревис, — должны быть по-своему могущественны. И я предпочел бы появиться там хоть с какими-то знаниями об их планете и о них самих. Поскольку же я продолжаю оставаться в неведении о том, что творится на Земле, приближение к ней остается опасным. Предлагаю вам остаться на Альфе, а сам я двинусь к Земле. Хватит одной жизни. Это рискованно.
— Нет, Голан, — горячо возразил Пилород. — Близ и ребенок могут ждать здесь, но я должен лететь с тобой. Я занимался поисками Земли еще до того, как ты появился на свет, и не вправе отступить.
— Близ и ребенок не будут ждать здесь,
— заявила Близ.
— Я Гея, а Гея может защитить всех нас даже от Земли.
— Надеюсь, ты права, — мрачно отозвался Тревис. Но Гея не смогла предотвратить уничтожение всех ранних записей о роли, сыгранной Землей в ее основании.
Это произошло на заре истории Геи, когда она еще не была столь хорошо организована, столь развита. Теперь дело обстоит иначе.
Надеюсь, это так. Или это сведения о Земле, которые ты почерпнула только утром и еще не поделилась с нами? Ты ведь говорила с кем-то из этих старушек, и что-то из сказанного может нам пригодиться.
— Так оно и есть.
— И что же ты узнала?
— Ничего о Земле. Тут все покрыто мраком.
— Ага.
— Но альфиане — потрясающие биотехнологи.
— О!
На этом маленьком острове они вырастили и проверили бесчисленные сорта растений и животных. Достигли поразительного экологического баланса, стабильного и самоподдерживающегося, несмотря на скудость видов, с которыми они начинали свою работу. Альфиане улучшили виды океанической фауны, обнаруженные в самом начале несколько тысяч лет назад, повысили их питательность, сделали вкуснее. Эта биотехника сделала планету подлинным рогом изобилия. У них есть планы и в отношении самих себя.
Что за планы?
Альфиане прекрасно осознают, что не могут существенно увеличить свою численность при современных обстоятельствах, живя, как теперь, на небольшом клочке земли. Они мечтают стать амфибиями.
Стать чем?
Амфибиями. Они собираются отрастить себе жабры вдобавок к легким. Они мечтают о возможности проводить значительную часть жизни под водой, найти мелководные участки и возвести постройки на дне океана. Старушка сияла от гордости, говоря об этом, хотя призналась, что альфиане добиваются этой цели уже несколько столетий. Но успех пока невелик, если вообще есть.
— Получается, — резюмировал Тревис, — они, возможно, опередили нас по двум направлениям. В управлении погодой и биотехнологией. Хотел бы я знать, что представляет собой их техника.
— Придется искать специалистов,
— сказала Близ.
— Но они могут не пожелать распространяться о своих достижениях.
«Для нас лично это не главное, но Академии
Явно имеет смысл попытаться изучить этот миниатюрный мир.
— Мы тоже управляем погодой,
— присоединился к разговору Пилород.
— На Терминусе, например, и вполне успешно.
— Такое управление хорошо поставлено на многих планетах, — согласился Тревис. — Но, как правило, контролируется погода на всей планете целиком. Здесь же альфиане управляют погодой лишь на ограниченном участке планеты и, должно быть, обладают такой техникой, какой у нас нет. Что-нибудь еще, Близ?
Общественное собрание. Кажется, эти люди устраивают праздники все время, когда могут оторваться от сельхозработы рыбной ловли. После обеда, ночью состоится музыкальный праздник. Завтра днем — пляжный праздник. Очевидно, по всему побережью острова все, кто сможет уйти с полей, соберутся и будут радоваться солнцу и воде, поскольку потом, вероятно, пару дней будет идти дождь. Затем на следующее утро вернется рыболовная флотилия, хлынет дождь, а вечером будет праздник пищи, сортировка улова.
— Еда и так обильна, дальше некуда, — простонал Пилород. — Какой может быть праздник пищи?
— Видимо, его особенность будет состоять не в количестве еды, а в ее разнообразии. В любом случае, мы все четверо приглашены принять участие в этих праздниках, особенно в музыкальном, сегодня ночью.
— Обещают игру на древних инструментах? — спросил Тревис.
— Да.
— Что же делает их такими древними? Примитивность компьютеров?
— Нет, нет. Дело в том, что это вовсе не электронная музыка, а механическая. Они мне ее описали. Они щиплют струны, дуют в трубы и стучат по барабанам.
— Надеюсь... «Ты просто чего-то недопоняла!» — ужаснулся Тревис.
«Нет, все правильно. И я поняла, что твоя Хирока будет дудеть в одну из этих труб. Забыла ее название. И ты обязан стерпеть это».
«Она не моя Хирока», — холодно сказал Тревис. «Но ты думаешь, это будут инструменты того типа, что когда-то использовались на Земле?»
«Так мне кажется. По крайней мере, альфианка сказала, что они были изобретены задолго до прихода сюда их предков».
«В таком случае, возможно, имеет смысл послушать весь этот концерт, какую бы информацию о Земле он ни дал».
«Что касается меня,
— заявил Пилород, —
я с радостью пойду. Я очень мало знаю о примитивной музыке и хотел бы услышать ее.
Эпизод 81. Как ни странно, больше всех в восторг от предвкушения музыкального вечера пришла Фалум. Они сблизь купались в маленькой пристройке за их домом. Там была ванна с проточной водой, горячей и холодной, или, вернее, теплой и прохладной, умывальник и комод. Все чистое, удобное и весело сияющее в лучах послеполуденного солнца. Как обычно, Фалом заинтересовалась грудью Близ, и та вынуждена была сказать, поскольку теперь Фалом понимала галактический, что в ее мире таким образом и выглядят люди. На что последовал неизбежный вопрос Фалом «почему?». И Близ после некоторого раздумья решила, что нет иного разумного пути ответить на него, и прибегла к универсальному во всех отношениях ответу. «Потому». Когда они закончили мыться, Близ помогла Фалам надеть белье, присланное им альфианами, и разобралась в способе, которым поверх надевалась юбка. Выше пояса Фалам осталась обнаженной, что было вполне логично. Сама Близ
Ниже пояса, облачившаяся в эльфианскую одежду, довольно узкую для ее бедер, надела и свою блузку. Возможно, это было глупо — прикрывать грудь в обществе, где никто из женщин этого не делает, особенно если ее собственная была вполне нормальной и той же формы, как у большинства виденных близ женщин. И все-таки. Мужчины приводили себя в порядок в другой пристройке. Тревейс ворчал, говоря то, что обычно говорят мужчины по поводу времени, необходимого женщинам для одевания. Близ повертела фалом, чтобы убедиться, что юбка хорошо сидит на ее мальчишеских бедрах и ягодицах. Наконец она сказала.
«Просто прелестная юбка, фалом. Тебе нравится?»
Фалом поглядела в зеркало и ответила.
«Да». «Но не будет ли холодно?»
И провела рукой по обнаженной груди.
«Не думаю, фалом. Здесь вообще тепло».
«Но на тебе кое-что надето».
«Да, так принято у меня на родине. Теперь вот что, фалом. Мы встретимся со множеством альфиан во время ужина и потом. Как думаешь, сможешь ты вытерпеть все это?»
На лице фалом появилась гримаска страдания, и Близ продолжила.
«Я буду сидеть справа и возьму тебя за руку. Пел сядет с другой стороны, а Тревес напротив тебя. Говорить с тобой мы никому не позволим».
«Я попытаюсь, Близ»,
— тоненько пропищала фалом.
«После этого некоторые альфиане будут для нас музицировать на свой особый манер. Ты знаешь, что такое музыка?»
Она напела, как смогла, нечто, имитирующее электронную гамму. Лицо фалом осветилось.
«Ты имеешь в виду...»
Последнее слово было из ее родного языка, и солярианка громко запела. Глаза Близ удивленно расширились. Это была прекрасная мелодия. Пусть и диковатая, но богатая звонкими виртуозными трелями.
«Правильно, это музыка», — сказала она.
Фалом возбужденно начала.
«Джимби!»
Она помедлила, но затем все же решила использовать слово из галактического.
«Музицировал постоянно. Он играл на...»
И снова слово на солярианском.
«На фифьюле?»
В сомнении повторила это слово Близ.
«Не на фифьюле, а на...»
Фалом рассмеялась. Когда оба слова произносились подряд, Близ смогла уловить различие, но отчаялась воспроизвести второе. Тогда она спросила.
«А на что она похожа?»
Но поскольку фалом была еще ограничена в знании галактического, то не могла дать точного описания, а ее жесты не сумели внести ясность в представлении Близ об этом инструменте.
«Он показывал мне, как пользоваться ею»,
— гордо заявила фалом.
«Я делала пальцами в точности так же, как Джимби, но он сказал, что вскоре они мне не понадобятся».
«Это чудесно, дорогая. После ужина мы посмотрим, столь ли искусны в музыке альфиане, как твой Джимби».
Глаза фалом искрились. Приятные мысли о том, что будет после, помогли ей пережить обильный ужин, несмотря на скопление народа, смех и шум вокруг нее. Только однажды, когда случайно опрокинулось блюдо, вызвав вблизи их компании возбужденные крики, фалом испугалась, и Близ проворно прижала ее к себе теплым, оберегающим от всего на свете объятием.
«Я вот думаю, нельзя ли договориться, чтобы мы питались отдельно?»
— пробормотала она, обращаясь к Пилороту.
иначе придется улетать отсюда. Есть эти животные белки, само по себе отвратительно, но я должна хотя бы есть эту пищу в покое.
— Да ведь шум от хорошего настроения, — заметил Пилород, который готов был стерпеть что угодно, если имелся шанс изучить примитивное поведение или веру. Наконец ужин завершился, и объявили, что вскоре начнется музыкальный праздник.
Эпизод 82. Зал, в котором он должен был состояться, оказался почти столь же велик, как и обеденный. Здесь стояли складные сиденья, довольно неудобные, как выяснил Тревис, примерно на 150 человек. Как почетных гостей их провели в первый ряд, и множество альфиан вежливо и восхищенно обсуждали их одежду. Оба гостя по здешнему обычаю обнажились выше пояса. При мысли об этом Тревис напряг пресс и в самодовольном восхищении поглядывал вниз на заросшую темными волосами грудь. Пилород, с восторгом глазевший по сторонам, был безразличен к своей внешности. Блузка Близ вызвала косые удивленные взгляды, но вслух никто ничего не говорил. Тревис заметил, что зал заполнен только наполовину, и что большую часть аудитории составляли женщины, поскольку, вероятно, многие мужчины рыбачили в море. Пилород шепнул Тревизу.
«У них есть электричество».
Тревис бросил взгляд на вертикальные трубы на стенах и горизонтальные на потолке. Они мягко светились.
«Флуоресценция», — сказал он, — «весьма примитивно». «Да, но они работают. Такие же штуки есть в наших комнатах и в пристройках. Я думал, это просто декоративные элементы. Если мы найдем, как их включать, нам не надо будет сидеть в темноте».
«Могли бы и просветить», —
пробурчала Близ.
«Они думают, что мы знаем, как», — вступился Пилород, — «что каждый должен знать это».
Из-за ширмы появились четыре женщины и уселись группой перед зрителями. Каждая держала лакированный деревянный инструмент. Все инструменты были похожи, но разного размера. Один из них был очень мал, два чуть побольше, а четвертый значительно больше трех других. Каждая женщина держала в свободной руке длинную палочку. Зрители тихо засвистели, как только показались музыканши. В ответ женщины поклонились. Их груди были туго подвязаны полосками прозрачной ткани, вероятно, чтобы легче было играть. Тревис, расценив свист как знак одобрения и предвкушения удовольствия, счел уместным добавить к хору и свой собственный свист. Фалом тоже решила не оставаться в стороне и испустила трель, звучавшую намного громче, чем общий свист. Зрители начали оборачиваться. Близ нежно сжала руку фалом, и та умолкла. Три женщины подняли инструменты под подбородки, а самый большой зажала в коленях четвертая музыканша. Длинные палочки в руках женщин заходили поперек струн, натянутых почти по всей длине инструментов, а пальцы левых рук быстро запорхали по верхним концам струн. Это, — подумал Тревис, — и был скрип, которого он ожидал, но звучало это намного нежнее скрипа. Нежно и мелодично пели ноты. Каждый инструмент вносил что-то свое, и все сливалось в нечто восхитительное. Тут не было и в помине бесконечной сложности электронной музыки, настоящей музыки, как продолжал думать о ней Тревис, и чувствовалось некоторое однообразие. Но прошло какое-то время,
и его слух приспособился к такой странной системе подачи звука. Он начал различать неуловимые оттенки. Это оказалось утомительно, и Тревайс с тоской вспомнил об электронной музыке. Холодной, математически просчитанной и с обнаженностью реальности. Но ему показалось, что если он довольно долго будет слушать такую музыку, она сможет ему в конце концов понравиться. Концерт шел уже минут 45, когда на сцену вышла Хирока. Она заметила в первом ряду Тревайза и улыбнулась ему. Он чистосердечно присоединился к одобрительно засвистевшей аудитории. Хирока выглядела прелестно в длинной искусно сшитой юбке с большим цветком в волосах и с обнаженной грудью. Видимо, ее игре это не было помехой. Ее инструментом была темная деревянная трубка, примерно в 2/3 метра длиной и почти 2 сантиметра толщиной. Она поднесла ее к губам и дунула в отверстие вблизи одного из концов, взяв высокую нежную ноту, меняющуюся по высоте, когда ее пальцы бегали по металлическим клапанам вдоль трубки. При первых же звуках Фалом вцепилась в рукав Близ и зашептала:
«Близ, это...»
И Близ опять послышалось «Фифьюл». Близ покачала головой, но Фалом настаивала:
«Но это она...»
Альфиане уже начали оглядываться на Фалом. Близ ладонью прикрыла ей рот и, наклонившись, пробормотала «Тише!» прямо в ухо солярианки. После этого Фалом слушала игру Хирока молча, но ее пальцы периодически двигались, словно работали с клапанами инструмента. Последним выступающим на концерте был пожилой мужчина, игравший на инструменте с гофрированными боками, висевшим на его плечах. Он то сдвигал, то раздвигал его, в то время как одна рука мужчины двигалась вдоль ряда белых и черных клавиш, нажимая их поодиночке и по нескольку сразу. Тревайс нашел эти звуки особенно утомительными, варварскими и неприятными, напоминающими вой диких собак с Авроры. Не то чтобы они были так уж похожи, но вызываемые ими эмоции совпадали. Близ выглядела так, словно предпочла бы заткнуть пальцами уши, а лицо Пилорота застыло в каком-то непередаваемом выражении. Похоже, это доставляло удовольствие только Фалом, поскольку она притоптывала ногой, и Тревайс, заметив это, понял к своему удивлению, что она отбивает такт. Наконец концерт завершился, и поднялся громовой свист, сквозь который отчетливо пробивались звонкие трели Фалом. Затем слушатели разделились на маленькие группы, громко заговорили и вновь превратились в шумных и крикливых альфиан, какими они, казалось, были при большом скоплении людей. Музыканты, игравшие на концерте, стояли у стены, беседуя с подошедшими поблагодарить их. Фалом выскользнула из рук Близ и подбежала к Хирока.
«Хирока!»
— воскликнула она, задыхаясь.
«Позволь мне посмотреть!»
«Что, дорогая?»
— не поняла Хирока.
«Вещь, на которой ты играла!»
«Ах!» — рассмеялась Хирока. «Это флейта! Маленькая флейта!»
«Могу я потрогать ее?»
«Разрешаю только взглянуть!»
Хирока открыла футляр и вынула инструмент. Он состоял из трех частей, но она быстро собрала их вместе и протянула Фалом.
«Подуй в это отверстие!»
«Я знаю, знаю!»
Нетерпеливо бросила Фалом и схватила флейту. Машинально Хирока отдернула ее и взяла покрепче.
«Дунь, но не прикасайся к ней!»
Фалом казалась разочарованной.
Могу я тогда поглядеть на нее подольше? Я не прикоснусь к ней.
Конечно, дорогая.
Она снова протянула флейту, и Фалом пристально уставилась на инструмент. И вдруг свет в зале померк, и в шуме людских голосов раздался немного неуверенный и дрожащий звук флейты. Хирока от удивления чуть не выронила флейту, а Фалум воскликнула.
«Получилось! Получилось! Джемби говорил, что когда-нибудь у меня получится!»
«Это ты вызвала звук флейты?»
— спросила Хирока.
«Да, я!»
«Но как же ты это сделала, детка?» «Я виновата, Хирока!»
— вмешалась красная от смущения Близ.
«Я уведу ее отсюда».
«Нет!» — возразила Хирока.
«Я хочу, чтобы она сделала это еще раз!»
Несколько альфиан приготовились слушать. Фалом нахмурила брови, словно в большом напряжении. Свет померк, и вновь возник звук флейты, только более чистый и уверенный. Затем он стал меняться по мере того, как металлические клапаны вдоль флейты двигались, сами складывая аккорды.
«Это не похоже на то, как...»
Фалом слегка задыхалась, словно это ее дыхание привело флейта в действие, а не движимой энергией Фалом воздух.
«Она, должно быть, черпает энергию от электрического тока, питающего лампы», — шепнул Тревой Зупилород.
«Еще! Еще раз!» —
хрипло проговорила Хирока. Фалом закрыла глаза. Звук теперь стал сильнее, но мягче, чувствовалась большая уверенность. Флейта играла сама по себе, а клапанами двигали не пальцы, а энергия, передаваемая через пока недоразвитые частички мозга Фалом. Возникая почти случайно, звуки складывались в музыкальную последовательность, и постепенно все зрители собрались вокруг Хирока и Фалом, наблюдая, как Хирока осторожно держит флейту большим и указательным пальцами за концы, а Фалом, закрыв глаза, управляет потоками воздуха и движением кнопок.
«Это фрагмент того, что я играла!» — прошептала Хирока.
«Я запомнила!»
Торопливо кивнула Фалом и снова сосредоточенно сдвинула брови.
«Ты не сделала ни единой ошибки», —
сказала Хирока, когда музыка стихла.
«Но это неправильно, Хирока. Надо играть по-другому».
«Фалом», — возмутилась Близ, — «это невежливо. Ты не должна...» «Пожалуйста», — повелительно сказала Хирока, — «не надо мешать. Почему неправильно, дитя?»
«Потому что я бы сыграла иначе».
«Покажи, как».
И вновь зазвучала флейта, но более затейливо, поскольку та сила, что нажимала клапаны, делала это теперь быстрее в стремительной последовательности и более продуманных сочетаниях, чем прежде. Музыка стала сложнее, эмоциональнее и живее. Хирока стояла прямо как натянутая струна. В зале воцарилась гробовая тишина. Даже после того, как Фалом перестала играть, никто не проронил ни слова, пока Хирока не произнесла, глубоко вздохнув.
«Малышка, ты когда-нибудь играла это раньше?»
«Нет»,
— сказала Фалом.
«Прежде я могла играть только пальцами, а ими я не смогла бы извлечь ничего подобного».
Затем добавила простодушно и без следа превосходства.
«И никто не сможет».
«Сыграй что-нибудь еще».
«Я могу что-нибудь придумать».
«То есть симпровизировать?»
Фалом нахмурилась, не поняв слова, и оглянулась на Близ. Так кивнула, и Фалом ответила.
«Да».
«Тогда, пожалуйста, сделай это».
Фалом на пару минут задумалась,
затем медленно заиграла, начав с очень простой последовательности звуков, что-то раздумчивое, мечтательное. Флуоресцентные огни меркли и разгорались вновь, когда количество энергии, забираемое фалом, увеличивалось или уменьшалось. Казалось, никто этого не замечал, словно мерцание огней сопровождало музыку, словно электрические искры возгорались от заклинания звуков. Сочетания нот затем повторились, но более четко, а потом усложненно. Возникли вариации, не заслоняющие собой основной композиции. Мелодия становилась все более пламенной, возбуждающей, настолько, что просто дух захватывало. И, наконец, музыка зазвучала еще громче, так что, когда мелодия стихла, это произвело на слушателей впечатление внезапного падения с небес на землю. Альфиане очнулись и разразились оглушительным свистом. И даже Тревес, привыкший к совершенно другой музыке, с грустью подумал: «Как жаль, ведь я никогда больше этого не услышу». Когда альфиане более или менее утихомирились, Хирока протянула флейту фалом.
«Возьми фалом! Она твоя!»
Фалом жадно потянулась к флейте, но Близ перехватила протянутые руки девочки и сказала:
«Мы не можем принять флейту, Хирока. Это очень ценный инструмент. У меня есть другая, Близ. Правда, не такая хорошая, но быть посему. Этот инструмент должен принадлежать тому, кто играет на нем лучше. Я никогда не внимала такой музыке, и было бы несправедливо, если бы я обладала инструментом, которым не владею в совершенстве. Хотела бы я знать, как можно играть на нем, не касаясь пальцами».
Фалом взяла флейту и радостно крепко прижала к груди. Эпизод 83. В каждой из двух комнат горела флуоресцентная лампа. Пристройку освещала третья. Свет они давали тусклый, неудобный для чтения, но, по крайней мере, в комнатах теперь было не так уж темно. Но все же они вышли наружу. В небе сияло множество звезд, что совершенно очаровало уроженцев Терминуса, где в ночном небе почти не было звезд, а виднелась только слабо светящаяся туманность. Хирока проводила их до дома из страха, что они могут заблудиться в темноте или оступиться. Всю дорогу она держала фалом за руку, и потом, после того, как зажгла в доме свет, осталась с гостями снаружи, все еще не в силах расстаться с солярианкой. Ясно было, что Хирока обуревали противоречивые чувства, и Близ еще раз попыталась помочь ей.
«Правда, Хирока, мы не можем взять твою флейту». «Нет, на ней должна играть фалом»,
— проговорила Хирока, с трудом шевеля губами. Тревес, не отрываясь, глядел в ночное небо. Ночь была темная, и эту темноту практически не нарушали ни три светильника, горевшие в доме, ни огоньки в других домах, стоявших вдалеке. «Хирока, видишь эту яркую звезду?» — спросил он. «Как она называется?» Хирока глянула вверх и без особого интереса сказала:
«Это спутник».
«Почему его так назвали?»
«Он кружит около нашего Солнца с периодом в 8 стандартных лет. Это вечерняя звезда в нынешнее время года. Вы можете увидеть ее там и днем, когда она низко над горизонтом».
«Хорошо», — подумал Тревес. «Она не совсем невежественна в астрономии». «Ты знаешь, — спросил он, — что у Альфы есть еще один спутник, очень маленький, тусклый. Он дальше, чем эта яркая звезда. Ты не можешь увидеть его без телескопа. Он и сам его не видел и не позаботился отыскать, но корабельный компьютер имел соответствующую информацию в своем банке данных.
«Нам говорили об этом в школе»,
— равнодушно отозвалась она. «А это что? Видишь? Вот шесть звезд, образующих что-то вроде зигзага».
«Это Кассиопея».
«Да?» — удивился Тревис. «Какая из них?»
«Все они, весь зигзаг. Это и есть Кассиопея».
«А почему они так называются?»
«Не ведаю. Я ничего не ведаю об астрономии, благородный господин Тревис».
«А видишь самую нижнюю звезду зигзага? Ту, что ярче других? Что это?»
«Звезда. Мне неведомо ее название».
«Но за исключением двух звезд-спутников, это ближайшая к Альфе из всех звезд. До нее всего около парсека».
«Вот как? Я этого не ведала».
«Не может ли она быть той звездой, вокруг которой вращается Земля?» Хирока поглядела на звезду с некоторым интересом.
«Нет, не ведаю. Я ни от кого не слыхала ничего подобного».
«Ты думаешь, что это не так?»
«Откуда я могу ведать? Никому не ведомо, где может быть Земля. Я должна покинуть вас теперь. Завтра утром мой черед трудиться в поле до пляжного праздника. Я увижу вас всех там, сразу после обеда. Да, да?»
«Конечно, Хирока». Она быстро, почти бегом бросилась во тьму. Тревис поглядел ей вслед, затем вместе со всеми вошел в тускло освещенный дом. «Можешь определить, лжет Хирока или нет, говоря о Земле?» — спросил он Блис.
«Не думаю, чтобы она лгала»,
— покачала та головой.
«Она находится в огромном напряжении, хотя такого я не чувствовала в ней до окончания концерта. А ведь оно существовало еще до того, как ты спросил ее о звездах».
«Из-за того, что отдала свою флейту?»
«Возможно. Точно не могу сказать».
Она повернулась к Фалам.
«Теперь, Фалам, я хочу, чтобы ты шла в свою комнату. Когда подготовишься ко сну, сходи в пристройку, вымой руки, лицо и зубы».
«Я предпочла бы поиграть на флейте, Блис».
«Тогда недолго и очень тихо. Поняла, Фалам? И ты должна перестать играть, как только я скажу тебе».
«Да, Блис».
Теперь взрослые остались одни. Блис села на стул, а мужчины расселись на своих койках.
«Есть ли какой-то смысл еще задерживаться на этой планете?»
— спросила Блис. Тревис пожал плечами. «Мы не спрашивали о том, как связана Земля с древнейшими музыкальными инструментами. Может, тут что-то и есть. Возможно, полезно дождаться возвращения рыболовецкой флотилии. Рыбаки могут знать что-нибудь, чего не знают домоседы».
«Крайне маловероятно, на мой взгляд», — возразила Блис. «Ты уверен, что не темные глаза Хирока удерживают тебя здесь?»
«Я не понимаю, Блис», — нетерпеливо сказал Тревис. «Какое тебе дело до моей личной жизни? Почему ты присваиваешь себе право морального суда надо мной?»
«Я вовсе не озабочена твоей моралью, но это влияет на нашу экспедицию. Ты хочешь найти Землю, чтобы наконец решить, был ли ты прав, выбирая галаксию, а не миры изолятов. Я хочу, чтобы ты поскорее пришел к такому решению. Ты говоришь, что для этого необходимо посетить Землю, и ты вроде бы уверен, что Земля вращается вокруг той яркой звезды. Тогда отправимся туда». «Я согласна. Было бы неплохо заполучить какие-нибудь сведения о ней, прежде чем мы полетим туда. Но мне ясно, что таких сведений здесь не добыть. И я больше не желаю оставаться здесь только из-за того, что тебе нравится Хирока.
«Может, мы и улетим», — сказал Трэвис. «Дай мне подумать об этом. Но Хирока тут совершенно ни при чем, уверяю тебя».
«Я чувствую», — сказал Пилород, «что мы должны лететь к Земле хотя бы только для того, чтобы посмотреть, радиоактивна она или нет. Не вижу смысла оставаться здесь».
«А ты уверен, что непрекрасные глаза Близ тянут тебя отсюда?» Съязвил Трэвис, но совладал с собой и извинился. «Беру свои слова обратно, Джен. Я опять повел себя по-детски. Все-таки Альфа — очаровательная планета, даже помимо Хирока. Я вам честно скажу, при иных обстоятельствах я непременно задержался бы здесь. Не кажется ли тебе, Близ, что Альфа нарушает стройность твоей теории об изолятах?»
«Каким образом?»
— спросила Близ. «Ты утверждала, что любая по-настоящему обособленная планета становится опасной и враждебной».
«Даже Кампарилон не избежал этого», — спокойно проговорила Близ, «который стоит всего поодаль от основного русла галактической активности, несмотря на то, что теоретически является ассоциированным членом Федерации Академии».
«Но не Альфа. Эта планета живет в полной изоляции. Но можешь ли ты пожаловаться на их дружелюбие и гостеприимство? Они кормят нас, одевают, дают нам кров, устраивают в нашу честь праздники, просят нас остаться. К чему здесь можно придраться?»
«Ни к чему, ты прав. Хирока даже подарила тебе свое тело».
«Близ, какое тебе до этого дело?» — рассердился Трэвис. — «Она не подарила мне свое тело. Мы подарили друг другу наши тела. Это было исключительно взаимно и исключительно приятно. Не станешь же ты утверждать, что мучаешься сомнениями, решая, дать ли кому-то свое тело, когда сама хочешь этого?»
«Прошу тебя, Близ», — вмешался Пилород. «Голан совершенно прав. Не стоит обсуждать его личные дела».
«До тех пор, пока они не касаются нас всех»,
— упрямо проговорила Близ. «Это никак не касается наших поисков. Мы улетим, уверяю вас. Скорее всего, дальнейшие поиски сведений продлятся недолго».
«Все же я не доверяю изолятам, даже когда они приходят с дарами».
«Сделать вывод», — всплеснул руками Трэвис, — «а потом перетасовать доказательства. Как это похоже на...»
«Не говори так»,
— в ярости воскликнула Близ.
«Я не женщина. Я гея. Это гея, а не я так упрямо».
«Нет причин», — начал Трэвис, и в этот миг что-то зашуршало за дверью. Трэвис замер.
«Что это?» — прошептал он.
Близ передернула плечами.
«Открой полок и посмотри. Ты утверждал, что это добрая планета, где нет никаких опасностей».
Трэвис все же помедлил, пока не услышал нежный голос из-за двери.
«О, Господи, это я!»
Это был голос Хирока. Трэвис отдернул полок. Хирока быстро вошла в дом. Ее щеки блестели от слез.
«Задерни полок!»
— всхлипнула она.
«Что случилось?»
— спросила Близ. Хирока буквально вцепилась в Трэвиза.
«Я не могу! Я пыталась, но не вынесла этого! Уходи! И вы все тоже уходите! Пожалуйста,
Увозите скорее ребенка, забирайте ваш корабль и прочь, прочь от Альфы, пока не поздно.
— Но почему? — спросил Трэвис.
— Потому что иначе вы умрете. Вы все.
Эпизод 84. Трое гостей замерли, глядя на Хирока. И довольно долго никто не мог вымолвить ни слова. Наконец Трэвис спросил. — Ты хочешь сказать, что ваши люди убьют нас?
— Ты сам уже на пути к смерти, благородный Трэвис,
— сказала Хирока. Слезы катились по ее щекам.
— И твои спутники тоже. Давным-давно кто-то из ученых мужей вывел вирус, безвредный для нас, но смертельный для пришельцев. У нас к нему иммунитет.
Она в замешательстве схватила руку Трэвиза.
— Ты заражен.
— Каким образом?
— Когда мы предавались удовольствию. Это единственный способ заражения.
— Но я чувствую себя совершенно нормально.
— Вирус пока не активирован. Он активируется ко времени возвращения рыбаков. По нашим законам, все должны принимать решения в таком деле, даже мужчины. Но все наверняка решат, что это должно быть сделано. И мы задержим вас здесь до того времени, которое настанет через 2 утра. Бегите же теперь, пока еще темно, и никто этого не ожидает.
Почему же ваши люди так мерзко поступают?
— резко спросила Близ.
— Ради нашей безопасности. Нас мало, но мы владеем многим. Мы не желаем нашествия пришельцев. Если явится один, а затем поведает о наших землях, то придут другие. Поэтому, когда изредка к нам прибывает корабль, мы должны быть уверены, что он не уйдет от нас.
— Но тогда... — Зачем ты предупредила нас? — спросил Трэвис.
— Не спрашивайте меня. Нет, но я скажу вам, потому что опять внимаю этим звуком. Слушайте.
Из соседней комнаты донеслись нежные звуки флейты.
— Я не смогла бы вынести гибели этой музыки, поскольку и ребенок тоже умер бы,
— призналась Хирока. — Так ты поэтому дала флейту Фалам? — сурово спросил Трэвис. — Ты знала, что получишь ее обратно, как только она умрет?
— Нет, этого и в мыслях у меня не было,
— ужаснулась Хирока.
— А когда я это уразумела, я поняла, что это не должно произойти. Бегите же с ребенком, возьмите флейту, и пусть я не увижу ее никогда более. Вы будете в безопасности там, в космосе. И, оставшись неактивированным, вирус со временем погибнет в вашем теле. Взамен я прошу, чтобы никто из вас никогда не говорил об этой планете, чтобы никто больше не мог о ней проведать.
— Мы не скажем о ней никому, — пообещал Трэвис. Хирока посмотрела на него и тихо произнесла.
— Не позволено ли мне будет поцеловать тебя один только раз, прежде чем ты покинешь меня?
Нет, наотрез отказался Трэвис. Меня уже инфицировали один раз, и наверняка этого достаточно. Но затем уже менее грубо добавил. Не плачь. Люди могут спросить тебя, почему ты плачешь, а ты не сможешь объяснить им. Я прощаю тебя за то, что ты сделала со мной, из благодарности за эту попытку спасти всех нас. Хирока выпрямилась, старательно вытерла щеки тыльной стороной ладони, глубоко вздохнула и сказала:
«Благодарю тебя за это».
И поспешно ушла. «Выключим свет», — распорядился Трэвис. «Подождем немного и уберемся отсюда. Близ, скажи Фалам, чтобы она перестала играть. Не забудь захватить флейту. Давайте быстрее пробираться к кораблю, если сможем, конечно, найти его в темноте.
— Я найду его,
— сказала Блисс.
— На борту осталась моя одежда. Она пусть в небольшой степени тоже гея. Гее нетрудно отыскать гею.
И она скрылась в соседней комнате, чтобы собрать фалом в дорогу.
— Как ты думаешь, альфиане не могли повредить наш корабль, чтобы удержать нас на планете?
— спросил Пилород. — У них нет техники, способной сделать это, — хмуро проговорил Тревис. Когда появилась Близ, держа за руку фалом, он выключил свет. Они тихо сидели во тьме, и им казалось, что прошло почти полночи, а может быть, лишь полчаса. Затем Тревис медленно и бесшумно отворил дверь. Показалось, стало больше облаков, но в разрывах между ними по-прежнему сияли звезды. Высоко в небе стояло созвездие Кассиопеи, включавшее звезду, которая могла быть солнцем Земли. Стояла тишина, ни ветерка, ни звука. Тревис, крадучись, вышел из дому и махнул рукой остальным, чтобы они шли следом. Рука его почти автоматически легла на рукоятку нейрохлыста. Он был уверен, что пользоваться им не придется, но... Близ возглавила процессию, взяв Пилорота за руку, а Пилорот сжал руку Тревиза. Другой рукой Близ держала руку фалом. Та, свободной рукой, сжимала флейту. Осторожно ступая в почти полной темноте, Близ тянула всех за собой. Туда, где она ощущала, пусть и очень слабо, свою гиянскую одежду, оставшуюся на борту далекой звезды.